Еврорадио.фм.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабраншая праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме забудоўшчык з крымінальным мінулым кідануў дольшчыкаў.
Тым, што вас тут забралі дзеньгі, но нам іх ніхто не вернуў.
Вяскоўцы з-пад Берасця скардзіцца, што ў іх сельсавет адабраў зямлю.
Мне перейшоў дом в наследство после мужа. Приехали какие-то незнакомые. Спалили траву, забрали участок, поставляли колочки, сказали, что им предоставил сельский совет.
На что скардятся белорусы у державные органы?
Невыплата зарплат, потом мошеннические действия, но мы направляем МВД. То есть там устроились куда-то на работу, там обманули, там должны были столько заплатить, не заплатили.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Зімфіра». Распачынаем праграму «Кардыаграмам», як заўсёды, загляду праваабарончых навін. Справу Андрэя Жукаўца заклікаюць перадаць Беластоку ў Варшаву. З такім заклікам выступілі беларускія і польскія прадстаўнікі недзяржаўных арганізацый. Нагадаю, што ў беларускага палітуцікача беластоўскі суд асудзіў на 3 гады турмы. Паводле дакументаў з Беларусі, яго абвінавацілі ў махлярстве пры атрыманні 1999 годзе крэдыту на суму 700 тысяч долараў. Сам Жукавец сцвярджае, што стаў ахвярай палітычнага пераследу, бо дапамагаў свой час маладому фронту. Удзельнікі прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў Варшаве 13 траўня, заяўляюць, што суд у Беластоку паддаўся ўплыву беларускага боку. Былы першы сакратар польскай амбасады ў Мінску Марак Будзька мяркуе, што беларускія спецслужбы маюць глыбокія сувязі ў розных праваахоўных органах у Беластоку. Анатоль Міхнавец з арганізацыі «Беларуска нацыянальная памяць» прадставіў некаторыя факты фальсіфікацыі справы Жукаўца. Так, пры перакладзе дакументаў яго справы з рускай мовы на польскую было зроблена каля 600 памылак. Дэпутатка польскага сейма Малгажата Гаеўская паабяцала ўзняць справу Жукаўца на паседжанні польскіх парламентароў.
Кардыаграма.
Бульбашхол мяняе назву і гатовы добраўпарадкаваць курапаты. Пра гэта заявіў начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Мінск. Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі. У каментары Радыё Свабоды чыноўнік адзначыў, што ўладальнік скандальнай забудовы гатовы і грошы даць і дапамагаць фізічна. Як прыклад добрай волі будаўнікоў, ён загадаў, што яны прыбралі смецце пасля зімы. Разам з тым Чарняўскі адзначыў, што вакол урочышча курапаты існуе некалькі грамадскіх ініцыятываў, таму зусім незразумела, з кім супрацоўнічаць. Нагадаю, што 4 жылыя дамы забаўляльнага комплексу «Бульбашхол» павінны быць вынесеныя за тэрыторыю ахоўнай зоны урочышча курапаты. Парушэнне межаў гісторыка-культурнай каштоўнасці курапаты пры будоўлі забаўляльнага комплексу было выяўлена яшчэ ў лістападзе 2012 года. Аднак працы на будаўнічай пляцоўцы забаўляльнага цэнтру аднавіліся ў красавіку.
Кардыаграма.
Палітвязню Францінкевічу паказалі дакументы аб вызваленні. Асуджаны па гэтак званай справе анархістаў Александр Францкевіч выйдзе з турмы 6 верасня і такім чынам адбудзе поўны 3-гадовы тэрмін зняволення. 6 траўня хлопцу споўнілася 23 гады. У Вацэвіцкай калоніі яго наведаў адвакат. Як распавяла ў інтэрв'ю Рада Свабода маці палітвязня Тацяна Францкевіч, настрой хлопца аптымістычны. Яму паказалі дакумент аб вызваленне. Жанчына не разлічвае на датэрміновае вызваленне сына і мяркуе, што яго наўрад ці што зменіцца. Можа, іншым хлопцам пашансуе, каму па 7-8 гадоў прысудзілі. Далей у праграме паразмаўляем з экспертам Фінскага інстытута міжнародных стасункаў пра адносіны паміж Беларусі і Еўрапейскім саюзам і ролю палітычных зняволеных у дыалогу з заходнім суседам. А пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма» і працягваем агляд праваабарончых навін. Польскія кіроўцы пратэставалі на беларуска-польскай мяжы. Яны сабраліся на перасячэнні мяжы з боку польскага Тэрэспаля. Як паведамляе партал «Бяла24.пл», пратэстоўцы выступаюць супраць высокіх штрафаў за незаконныя перавозкі грузаў праз мяжу. Людзі патрабавалі выразных правілаў па перавозцы тавараў, асабліва гэта тычыцца палівай цыгарэтаў. Кіроўцы таксама хочуць, каб штрафы, якія ў апошнія гады рэзка ўзраслі, былі на шмат ніжэйшымі. Некалькі дзён таму на сайце Белападляскай мытні з'явілася інфармацыя аб тым, што будуць прыняты меры, накіраваныя на ліквідацыю камерцыйнага імпарту паліва з суседніх краін. У іх гаворыцца, што кантрабанда цыгарэт, спіртнога і паліва становіцца сталай крыніцай прыбытку для многіх грамадзян, як Польшы, так і сумежных краін. Такая сітуацыя не можа быць дапушчальнай, і ў сувязі з гэтым у бліжэйшы час магчыма будуць прынятыя абмежавальныя меры. Зараз штрафы за кантрабанду вагаюцца ў межах ад 170 даляраў да 3000. Кардыяграма. Сябар гарадзенскай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Сергей Верамеенка ў гарадзенскім абласным судзе аспрэчыў пастанову суда аб вынясенні яму штрафу. 7 траўня суддзя Ленінскага района раённага суда Гродна Наталля Козел пакарала Верамеенку на 20 базавых велічын нібыта за незаконны выраб друкаванай прадукцыі. Сергей Верамеенка быў затрыманы з торбай, у якой міліцыянты знайшлі улёткі ў падтрымку палітвязняў. Улёткі былі канфіскаваныя паводле экспертызы з міністэрства інфармацыі, яны не адпавядаюць вызначаным нормам. Таксама быў праведзены агляд кватэры актывіста. Дамагаючыся справядлівасці ў абласным судзе, актывіст БХД асабліва не спадзяецца на справядлівасць, але мае намер ісці далей па судовых інстанцыях, каб паказаць усё абсурдальнасць абвінавачвання і штрафу.
Праграма «Кардыяграма».
У Пінску абаронцы жывёлаў правялі маніфестацыю. Сябры грамадскай арганізацыі абароны жывёлаў зладзілі шэсце па цэнтральнай гарадской вуліцы. Яго ўдзельнікі нагадалі пінчукам аб праблемах бадзяжных жывёл і заклікалі быць міласэрнымі ды не выкідаваць сабак ды котак на вуліцы. З нагоды міжнароднага дня абароны жывёлаў пінскія актывісты ладзяць дэкаду дабра, падчас якой будуць праведзеныя інфармацыйныя мерапрыемствы, канцэрты і дабрачынныя акцыі. Фотаздымкі з гэтай акцыі можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае размова з экспертам Анаіс Марын, з якой абмяркуем дачыненне Беларусі з Еўрапейскім саюзам і даведаемся, ці правядзенне саміту ўсходняга партнёрства можа паўплываць на вызваленне палітвязняў. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вами Ольга Міцкевіч. Ці магчымы дыялог паміж Беларусій і Еўрапейскім саюзам і ці вызваліць перад самітам усходняга партнёрства палітвязняў? Такія пытанні я скіравала да эксперта з Францыі Анаіс Марын, якая працуе ў Фінскім інстытуце міжнародных стасункаў. Перадаю слова спадарані Анаіс.
У нас в гостях госпожа Анаіс Марын, и мой первый вопрос. Как вы видите перспективы дипломатической политики Европейского Союза с Беларусью? Возможно ли реальные, достичь каких-то реальных результатов только странам, которые уже взяли курс на евроинтеграцию?
Вы знаете, вот вопрос европеизации Беларуси и вхождения Беларуси в большой семье Европы, это не только вопрос евроинтеграции, то есть вступления в ЕС. И поэтому у меня все-таки есть надежда, что действительно могут найти принципы, по которым Беларусь можно интегрировать как-нибудь в Европе.
Но, а что это может быть?
Ну, пока на данный момент, конечно, ЕС ставит свои условия, и режим официальный Минск не включается, да? Вот вы знаете сами, какие условия для открытия диалога и приближения.
Ну, это, во-первых, освобождение политзаключенных.
Да, естественно.
И реабилитация их.
И реабилитация, вот это, мне кажется, это нереальные требования, потому что даже и с юридическим точки зрения, то есть Это даже в демократических странах было бы странно, если глава государства отменил решение суда. Да, то есть это вмешательство вот, исполнительной власти в делах юстиции.
Так может сейчас уже запоздно какие-нибудь громкие требования со стороны Европейского Союза? Надо было держать вот такую сильную позицию, когда шли вот эти судебные процессы.
Да, действительно. Но вы знаете, мне кажется, что у ЕС нет хорошей политики по отношению к Беларуси, потому что, во-первых, всегда опаздывают, да, то есть те предложения или те решения, которые воспринимаются, они всегда там, ну, за 6 месяцев опаздывают. То есть были какие-то окна возможностей и, к сожалению, пропустили их. И на данный момент, то есть уже 2 года спустя, даже 2,5 года после выборов и с тех пор, как новые санкции, простите, но никаких настоящих шагов мы не видели со стороны официального Минска. С другой стороны, и в ЕС, и в Минске есть интерес к нормализации. И мне кажется, что, к сожалению, ЕС уже готов на делать уступки. Например, бросить такое требование, как реабилитацию.
А вот интересно, почему происходит это опоздание? Потому что бюрократия большая в Европейском Союзе или потому что нет интереса к Беларуси?
И то, и другое. И все-таки мы говорим о 27 стран, которые не согласуются. То есть есть внутренние, конечно, проблемы в ЕС, что некоторым интересно, другим нет. Есть еще и бизнес-интересы включаются, геополитические аспекты. И, к сожалению, я знаю многих государств, например, вот мой, пожалуйста, Франция, да, которая не интересуется достаточно судьбой Беларуси и смотрит на отношения ЕС-Беларуси через призму России. Да? То есть если у них есть впечатление, что это будет как-нибудь бесить Москву, они лучше ничего не скажут, не напоминают ни о политзаключенных, ни о других спорных вопросов.
Ну, хорошо, тогда, вернувшись к тому, что слишком долго принимается решение, вы упомянули о том, что все-таки Беларусь заинтересована в этом диалоге. Готова ли Европа услышать официальную Беларусь?
Мне кажется, что да, но они как раз этого не могут делать, тоже не теряя лицо, потому что вот у ЕС есть принципы, и они, ну, официально заявляют о том, что диалога не будет никакого, пока сидят еще политзаключенные в тюрьме. Но за кулисами, в кулуарах, да, там есть какая-то скрытая дипломатия, секретная дипломатия, которая вот ведется. Мы не знаем обо всем, конечно, но вот этот типа дипломатии, она ведется, и, к сожалению, именно она может чем-то достичь. Если вы вспомните, когда Младенов, министр иностранных дел Болгарии, приехал с предложением, да, там, к Лукашенко, Лукашенко был готов освободить, ну, помиловать политзаключенных некоторых. А когда это все стало публичным, и было какое-то медийное, международное медийное внимание на эту тему, он уже, ну, отменили это все. Так что, к сожалению, лучше, если цель освобождение политзаключенных, тогда лучше это все сделать, ну, за кулисами. Если цель демократизация Беларуси, тогда, наоборот, надо, чтобы ЕС твердо стояла со своими принципами и отказалась от диалога.
Ну, что интересно, если мы говорим о освобождении политзаключенных, то этот вопрос будет очень остро подниматься перед саммитом Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Вильнюсе. Несколько политзаключенных к этому времени уже выйдут на свободу. Тот же самый Дашкевич, Северинец. И выйдут они потому, что их помилуют, а потому, что их сроки уже закончатся. Как на это отреагирует Европа? Режим Беларуси скажет: ну, смотрите, уже 1-2 политзаключенных уже вышли на свободу, мы уже делаем первые шаги, вы просили.
Да, есть такое. Ну, понимаете, я думаю, что вот результаты можно достичь как раз вот постепенно, таким политикам маленьких шагов. Но ЕС принципиален. и, наверное, к наилучшему, да, потому что это такая институция, которая, у которых есть, есть ценности. И такая политика была, что изначально такой дискурс освобождения, реабилитация всех политзаключенных одновременно, то есть, да, то есть они не хотят вести никакого торга, да, но, к сожалению, зная психологию Лукашенко, мне кажется, что достичь результатов мы можем только, если наоборот торговать и вот по одному и какие-то там паянники взамен, да.
Я нагадаю, что с экспертом с Финляндии Анаис Марин мы размовляли про то, что максимальный диалог помеж Беларуси и Европейским Союзом в довольно складанной ситуации, когда в Беларуси находится в полной изоляции. Перерываемся на музычную паузу, после якой доведаемся, чи часто и куды скардятся беларусы.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
И переходим до наших основных темов. Мы вырушили высветлить у помежном комитете, у комитете державного контроля и у министерстве ЖКГ, на что скардятся белорусы. Дарэчы, громадяне лічаць, что комитет державного контроля гэта самоотказная и сур'ёзная институция. Тому телефонная линия комитету частяком становится гарачай от колькасці звонков, як зрэшты и от скаргаў. Куды яшчэ скардятся белорусы и на что? Расскажа за зараз Алесь Пелецкий.
Еврорадио высветляло у помежном комитете, комитете держконтролю и министерстве ЖКГ, на что белорусы скардятся.
Невыплата зарплат, потом мошеннические действия, но мы направляем в МВД, то есть там устроились куда-то на работу, там обманули, там должны были столько заплатить, не заплатили, ну то есть вот такие мошеннические. Там много обращаются, там какой-то или купили товар там некачественный, ну вот такие вот такого плана.
Рассказывают о комитете держконтролю. Мой суразмоўца з іншага боку слухаўкі телефона даверу КДК прызнаецца, што большасць тэлефанаванняў даводзіцца перанакіроўваць. Людзі чамусьці лічаць камітэт дзяржконтролю самай адказнай і сур'ёзнай інстанцыяй. Званкоў, якімі можа заняцца КДК, у дзень бывае некалькі. Усе паведамленні акуратна фіксуюцца, адказ прыходзіць праз 10 дзён, максімум праз 15. Датэлефанавацца на гарачую лінію памежнага камітэта складаней. Некалькі разоў чую толькі кароткія гудкі. А калі дазвоньваюся, то даведваюся, што беларусы ў памежны камітэт звяртаюцца амаль бесперапынна. Збольшага цікавяцца тым, што трэба для паспяховага перасячэння мяжы.
Это вопросы не жалобного характера, а именно консультационного характера. Порядок выезда за границу с детьми. Вот большое количество вопросов. Потом существуют вопросы, когда звонят на горячую линию люди, пересекающие границу, находящиеся там, условно говоря, в очереди.
Сюды ж звонять таксама з прэтэнзіямі да маруднай, на іх думку, працы памежнікаў. Аператарам даводзіцца тлумачыць, чаму мяжу ў дадзены момант можна праехаць толькі за гадзіну ці дзве, а не за 15 хвілін. Не менш за гарачую лінію памежнага камітэта папулярныя тэлефоны міністэрства ЖКГ. Сергей Чаплінскі з мінскага аддзялення расказвае, што прымаюць па 45-60 званкоў на дзень.
Как часто звонят? Где-то в течение дня порядка 45-50-60 звонков. Либо дается ответ непосредственно, либо направляется человек по тому или иному адресу.
Больш за ўсё людзей турбуюць пытанні аплаты камунальных паслуг, рамонт пад'ездаў ды іншыя камунальныя рэчы. І скаргі на хатніх гадаванцаў, суседскіх сабак і катоў. Званіць можна кожны будні дзень з 9 до 15 гадзін. Адказ на кожны званок дашлюць пісьмова праз тыдзень-два. З усіх установаў дазваніцца не атрымалася толькі на телефон даверу Міністэрства па падатках і зборах. Дазваніцца ў МУС таксама праблематычна, часта бывае занята. Расказаць пра колькасць званкоў там не сталі. Прычына такой сакрэтнасці простая. Па тэлефоне даверу МУС прымаюць паведамленні пра несумленных міліцыянтаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякую Алесю Пілецкаму. Я чамусьці не здзіўляюся, што скардзіцца ў памежны камітэт. Варта прыгадаць, што не так даўна польскія кіроўцы пратэставалі на беларуска-польскай мяжы. Перарываемся на музычную паўзу ад гурта «Голая манашка», пасля якой завітаем у памежны рэгіён, у вёску Збірагі, што пад Берасцем даведаемся пра то, што вяскоўцы скардзяцца на сельсавет, які на іх зямлі распачаў будаўніцтва катэджаў. Вяскоўцы з вёскі Збірагі, што пад Берасцем скардзяцца, што старшыня сельсавету раздаў іх зямлю пад будаўніцтва, і ў вёсцы з'явіліся 15 новабудоваў. просто на их участках. Старшиня сельсовету каже про то, что притягнение новых жихаров у вёску да поможе провести у ёй газ. И земля гэта не вяскоўцаў, бо яны ей николи не приватизовывали. Земля належит сельсовету. Про конфликт вяскоўцаў со старшинём сельсовету расскажем Лиза Кучаравая.
Жыхары вёскі з берагі пад Брэстам скардзяцца, што сельсавета дае іх зямлю пад будаўніцтва катэджаў. Паводле іх слоў пра продаж сотак ніхто не папярэджваў. Спачатку на тэрыторыі вяскоўцаў з'явіліся геадэзісты, а пазней пачаліся будаўнічыя працы.
Мне перайшоў дом в наследство после мужа. Приехалі какие-то незнакомыя, спалілі траву, забралі участак, паставлялі колышкі, сказалі, што ім предоставил сельский совет. Эта земля числилась испокон веков за этим домом. Дед, прадед, все садили, пользовались этой землею. Никто не пришел, не предупредил, не спросил, не сказал. Приехали, начали строиться. Вот. Какое они имеют право забрать мою землю? Хай 2 метра, но это мои. Постоянно были налоги плачены за эти. Вот все документы на хату, на земельные участки, на все. На
Амаль палова жыхару вёскі паведамляе пра падобных гасцей на сваёй тэрыторыі. Новабудоўлі, якія належаць брэстаўчанам, з'явіліся летась прыкладна на 15 участках. Як кажа брэскі праваабаронца Фёдар Петрусевіч, вяскоўцы нават не могуць абскардзіць рашэнне сельсавету, бо яно не было зацверджана пісьмова. Гаспадарам участкаў паведамілі пра гэта на словах.
Да, это правовы беспрэдзел. В прынцыпе, общественность должна быть, общественная гласнасць земельных отношений, гласнасць застройкі, когда в огороде у тебя кто-то хочет построить что-то, должно быть общественное обсуждение. Протокол собрания должен быть. Граждане проголосуют, надо им объявить было и так далее. Изъятие земельных участков без компенсации какой-либо денежной, это уже называется грабежом. Понятие такое. И люди, когда злоупотребляют служебным положением, приходят и забирают эти земельные участки, распределяют между другими, невзирая на очередность, то, что в этой деревне есть, это неправильно. Ну и для ведения личного подсобного хозяйства, ведь это была земля. Если забрали у всех, заберите у всех. Оставьте всем по 5 соток. Не сделали этого. То есть выборочно, кто не смог откупиться, я полагаю, вот тех и забирают. Кто беззащитен? Вы заметили, что многодетные семьи, как правило, пострадали, или те, у кого нет родителей.
Старшиня сельсовета рассказал Еврорадио, что все будаўнічыя працы робятся с ведома Брэсцкага райвыканкама. Землю под будаўніцтва атрымали чарговики. И докладно сярод новых жыхароў вёскі няма городских чиновников. Программа по будаўніцтве нового жилья дозволить провести у вёсцы газ и оживить яе, тлумач Сергей Савчук.
Согласно очереди получали люди участки. Сейчас до 15 соток. Поверьте мне, там нет ни одного чиновника. Не такой-то шикарный район, там чиновники из Бреста были. Там нет газа, во-первых. И когда он будет, еще никто не знает. А весь-то все это затеяно для того, чтобы эту деревню притянуть газ. Потому что по президентской программе там идет бесплатная подводка к деревне газа. А там 2 километра тянуть.
Чиновник дадае, что уся земля, якую отдали под новое будаўніцтва, належала сельсовету. У людей ничего не забрали. Лишние сотки они николи не приватизовывали. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Дарэчы, Еўрарады ў брэсцкім райвыканкаме пацвердзілі, што зямля належыць сельсавету і што ў вяскоўцаў па цяперашніх коштах грошай на прыватызацыю зямлі проста не хопіць. Але ўсё роўна, неяк непрыемна, што ў тваім двары з рашэння сельсавету ставяць нейкі дом. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». У сталіцы ўжо 2.5 гады не могуць трапіць у свае кватэры людзі, якім заплацілі за пабудову новага дому. Пры гэтым ім прапаноўваюць яшчэ і даплаціць. Будынак мусіў паўстаць на вуліцы Прытыцкага, адна замест таго, каб па гэтым адрасе жыць. Ашуканыя дольнікі выходзяць туды на акцыі пратэсту супраць падману. Тым часам у забудоўшчыка, які збірае грошы, але не будуе, выявілася крымінальнае мінулае. Дэталі ў рубрыцы «Самаабарона».
Хопіць падману. Дзе кантроль? Самаробныя плакаты з такімі пытаннямі трымаюць людзі, якія ўжо 2.5 гады, як мусілі жыць ва ўласных кватэрах. Несанкцыянаваны мітынг зладзілі днямі ашуканыя дольшчыкі дома па вуліцы Прытыцкага, 97, у Мінску.
Калі я падпісвала дагавор, то да канца будаўніцтва заставалася толькі 2 месяцы. Адразу была выплачана палова кошту кватэры, ну а пасля ўжо да канца года і астатнія.
Распавядае Еўрарады ўладальніца адной з кватэр Даўгабуду Ірына. Коли стало видовочно, что у термины забудовщик не укладается, Ирине пропоновали доплатить и побудовать замест однопокаёвой двухпокаёвую кватеру. Жанчына погодилася и до початку 2011 года сплатила необходную сумму. Прошло 2.5 года, а жилья так и не мая. Кто ранее, кто крыху позднее подписали домову на будовництво кватер с Терабут Инвест и иншие удельники пикету. Усе яны уже давно як цалком оплатили свое жилье. Только забудовщику гэтага мало, долучается до размовы Ганна.
Просят подписать доп. Соглашение о доплатах. Стоимость на данный момент этих доплат 2 миллиона на метр квадратом. То есть это выходит приличная сумма, когда мы умножаем на площадь.
За свою кватеру у 43 квадратные метры Ганна и так уже заплатила 45 тысяч долларов, каля 1050 долларов за метр. Причем яна будавалася як тая, кому потребное поляпшение жилевых умов. У інших дольников на той момент метр каштовал 1100-1200 долларов. Коли додать сюды запотребованную доплату, то кошт метра вырастая до 1300 долларов. За гэтые гроши можно побудоваться и с іншим забудовщиком. Цікаво, что позбавиться от такого забудовщика у людей нема ніякай магчымасці, абураецца Александра.
Тым, што ім забралі деньги, но нам их никто не вернул.
Хотя б тому, что за невыконание термина сдачи объекта у эксплуатацию господарчий суд покарал Терабуст Инвест 2 миллиардами рублев штрафу. Нібыта за гэтага забудовщик протягивать працы не можа, дадае чарговы подманутый дольщик Виктор. Удельники митинга пропонуют уладам передать дом іншому забудовщику. Правда, начальник управления жилевого будовництва Мингарвыканкама Александр Степанов тлумачить немагчимость такой замены.
А кто будет штраф платить? А кто будет городу возмещать 6%? На этой стадии никакому не выгодно. Даже это сразу в убытке той организации, которая пойдет.
Нібыта поміж городскими уладами и Терабут Инвестом досягнутое погоднение. Компания обовязалася не только добудовать дом на Притыцкого, але и выплатить усе запозычанности городу. Правда, у отказ на пытание Еврорадио ти поставленные перезабудовщиком термины сдачи объекта, чиновник сумно уздыхая. Мы им уже столько разов жорстко ставили гэтые термины. Людей у этой ситуации больше за все обурая бездеяние контролирующих органов.
Все скидывается на низ. Направили в Генеральную прокуратуру, казалось бы, нужен этот орган-то должен разобраться. Ну что, сбрасывают на городскую прокуратуру, та скидывает на Мингорисполком, Мингорисполком на администрацию. Все.
У отделе будовництва администрации Фрунзенского района Минска проблему признают, але неяк поуплывать на ее вырашение не могут. Людям пропонуют доплатить тое, что потребует забудовщик, але неяких гарантий, что будовництво завершится, як обяцается, у 2013 годе, так само не дают. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І на завершэнне праграмы кардыяграмы засталася наша апошняя рубрыка «Ты можаш». Праваабаронцы і грамадзянін з Магілёва дамагліся зменаў у адміністрацыйным кодэксе. Дэпутат нацыянальнага сходу на іх запыты праінфармаваў, што цяпер незаконна асуджаным па адміністрацыйных справах будуць выплачваць кампенсацыю. Больш падрабязна зараз даведаемся ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Незаконно осужденным по административных справах выплатить компенсацию. Отповедная измена чекается у административном кодексе. Это выникает из отказа на свой запыт, який жихар Могилева Александр Харматов отримал от депутата Палаты представников Владимира Василенки. Александр Харматов вел активную переписку с державными чиновниками и народными обранниками. И он домогался, как особам, которые незаконно были притягнуты до административной отказности, компенсовали материальные и моральные страты, рассказывая Александр Харматов.
Подготовлен законопроект, согласно которого будут внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, также и в процессуально-исполнительный кодекс. Дополнение следующего характера. Лицам, незаконно привлеченным к ответственности, будет возмещаться их моральный, материальный вред, а также самое главное, то, что наконец станет пресекательным срок привлечения к административной ответственности граждан.
Александр Харматов кажет, что до скарга у разной инстанции его подштурхнул выпадок, який отбылся с ним у минулым годе. Тогда супрацовники ДАИ несколько разов притягивали его за небыто здесьненное правонарушение и могли это робить по одной справе без конца.
28 июля 2012 года сотрудники ГАИ меня обвинили в совершении правонарушения. Я его обжаловал. Затем им появилось снова 2 месяца для вынесения решения. Они снова меня подвергли к ответственности. И согласно нашего законодательства, так можно бесконечно делать. Я обратился впоследствии к депутату, к Василенко, обратился к президенту Александру Григорьевичу. И мне пришли ответы, что будут вноситься изменения изменения в кодекс об административных правонарушениях и в процессуально-исполнительный кодекс в части моих предложений.
Дарэчы, супрацоўнікі ДАІ у суде так и не здолели доказать, что Александр был виноватым у порушении правил дорожного руху. Правоборонца Борис Бухель лічыць, что змены в административный кодекс выспели уже давно. Коли человека беспадставно покарали, он мусит отримать за эту компенсацию.
В Пикуапе существовали дырки в плане того, что возврат госпошлин, возврат оплаты адвокатов и сроки по административным делам, рассмотрение, когда суды их отправляли назад в милицию, те возвращали обратно в суд, и так до бесконечности. Люди с нам с этим обращались, мы писали жалобы и иски людям для того, чтобы им вернули. Или же отменили решение, когда очередной раз милиция неправильно составляла протокол, а суды в очередной раз им возвращали. Я считаю, что не без нашего участия власти пошли на нанесение изменений в ПИКУАП.
Правоборонца означает, что не так давно возникла абсурдная ситуация. Женщина наняла себе адвоката. У суде административная справа, что была заведена милициантами, развалилась, и суд признал женщину невиноватой. Однако перекладывать компенсацию выдатков на милициантов отмовился. Юрась Высоцкий специально для программы «Кардиограмма».
Ну, это все, что мы вам подрихтовали на сегодня. Я нагадаю, что поразмовляли мы про то, что забудовщик с криминальным минулым киданул дольщика. Так само поразмовляли про то, что вяскоўцы с-под Берасця скардятся, что их сельсовет отобрал землю. Им обмерковывали иншие правооборонные темы. Дарэчы, коли у вас есть некая правооборонная информация, можете делиться с нами. info@eurorado.fm. Это наша почтовая скриня. Досылайте информацию, и ваша проблема прогучить у нашей правооборонной программе «Кардиограмма». А я, Ольга Мицкевич, развитываюся. Сустранимся ровно раз в тыдень.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.